Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 октября 2020 года. Блиц-ответы каббалиста. 16 июля 2020 года. Вопрос. Вы считаете себя конфликтным человеком? Ответ. Не знаю. Я выражаю свое мнение, остаюсь при нем и все. Но могу принять и чужое тоже. Вопрос. Как часто вы конфликтуете и с кем? Ответ. Очень редко. В принципе, мне не с кем конфликтовать. Бывают разногласия с оппонентами каббалы, но я не называл бы это конфликтами. Вопрос. Какого типа конфликты у вас возникают больше? Межличностные или внутренние? Ответ. Ни те и ни другие. Я не живу в конфликте. Я знаю, что должно быть по программе природы и пытаюсь объяснить это другим. Работаю как бы в одну сторону. Вопрос. Как вы вообще относитесь к конфликтам? Ответ. Я считаю, что разумный, правильный конфликт развивает людей, являясь очень хорошим стимулом развития. Вопрос. Что такое с вашей точки зрения разрешение конфликта? Ответ. Это когда противоположные стороны или человек, находящийся в конфликте внутри себя, принимает решение, которое приближает его к высшей силе природы. Вопрос. Вы предпочитаете стратегию сопротивления в конфликте или стратегию ухода? Ответ. Я не думаю, что уход – это хорошо. Должно быть разумное сопротивление, которое приводит к результату. Вопрос. Вы считаете себя специалистом в области разрешения конфликтов? Ответ. Нет, абсолютно. Ко мне не приходят за решениями. И я пытаюсь ничего не решать. Вопрос. Создадите ли вы конфликтную ситуацию, если это будет необходимо для достижения цели? Ответ. Да. Вопрос. Как лично вы будете выходить из конфликта? Есть ли у вас какие-то свои правила? Ответ. Я буду стараться придерживаться своих личных правил. Вопрос. Что вы делаете, когда ваш ученик сердится на вас? Ответ. Я понимаю его состояние. Может быть, он недоволен мной. И вполне возможно, не без основания. Я пытаюсь объяснить ему эту ситуацию. Вопрос. Есть ли кто-то, с кем вы сейчас находитесь в конфликте? Ответ. Нет. Есть несколько людей в мире, которые очень хотели бы мне насолить. Но я считаю, мне самому необходимо, чтобы были такие люди. Вопрос. Можете ли вы согласиться уступить в конфликтной ситуации ради сохранения отношений? Например, в семье или с учеником? Ответ. Вполне возможно, если в данный момент невозможно разрешить конфликт. Надо отступить и подождать, пока можно будет его решить. Вопрос. Будете ли вы общаться с заведомо конфликтным человеком? Ответ. Я не против. Я не вижу в этом никаких проблем и препятствий. Вопрос. Были ли у вас конфликты и споры с вашим учителем? Ответ. Практически нет. Вопрос. Для вас цель оправдывает средства в разрешении конфликта? Ответ. Цель оправдывает средства. Вопрос. На кого сердиться, с кем конфликтовать, если творец – это природа, а у окружающих вообще нет свободы воли? На кого выплеснуть накопившуюся злость? Ответ. Только на своего осла. Эгоизм, который в нас. Из телевизионной программы «Навыки управления». 16 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Не через разум, а через чувства. Вопрос. Некоторые исследования говорят, что любую новую информацию наш мозг воспринимает как стресс. Он должен приспособиться к этой информации. Существует ли технология безболезненной перестройки? Как помочь человеку усвоить новое знание как собственное? Ответ. Только с помощью окружения. Если окружение будет его к этому подталкивать, каким-то образом мотивировать, тогда ему будет легче, интереснее. Вопрос. Окружение дает важность, это понятно. Но кроме этого, есть ли какие-то технологии по более успешному восприятию информации? Ответ. Только лишь если человек будет впитывать информацию не просто через мозг, а через сердце, через все свои каналы восприятия. А это раскрывается в группе, в процессе занятий, в правильном окружении. Вопрос. Ученые говорят, что незнакомое слово может блокировать восприятие информации на несколько секунд. И поэтому последующие слова, которые слышит человек, он просто не воспринимает. Что вы можете посоветовать? Ведь законы интегрального мира в большинстве случаев нами не ощущаются. Это как бы новая информация. Ответ. Есть довольно широкая технология, построенная на том, чтобы совмещать развитие индивидуума и развитие группы вплоть до всего человечества. Но это самостоятельная наука. Вопрос. Как вы обучаете? Допустим, есть простые советы. Говорить медленно, с паузами, давать какие-то примеры, проводить аналогии, давать определения. Поощрять вопросы, потому что к ним могут подключиться другие ученики. Заучивать термины, чтобы с ними была правильная ассоциация. Что еще может быть? Ответ. Все верно. Но этого недостаточно. Потому что эти способы ничего не говорят о коллективном восприятии. А мы стремимся увеличить восприятие, поднять его на следующий уровень, чтобы оно стало коллективным. Здесь необходима совершенно иная методика. Когда человек не пытается схватить и абсорбировать материал в своем разуме, а желает соединиться с другими чувствами и в этих общих чувствах воспринять материал. К разуму это практически не имеет никакого отношения. Но воспринимаемый материал – это материал мысленный. Из телевизионной программы «Навыки управления» 24 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 12 октября 2020 года. Из урока на тему «Берешит». Тора может пробудить нас, показать нам путь, объяснить, что надо делать. В Торе содержится все, но на множестве разных уровней и во всевозможных формах. Это уникальная книга, включающая в себя все, что получил Моше на горе Синай. Не надо смотреть на Тору, как на дневник событий, рассказывающий о группе, странствующей по пустыне, или об истории сотворения мира. В Торе скрыта вся программа творения, все его принципы и законы. Поэтому во время изучения этих отрывков надо думать о том, для чего мы это делаем. Ведь кроме этого намерения нам ничего не нужно. Весь свет уже находится в Торе, и надо только изучать ее с целью притянуть свет, возвращающий к источнику. Если мы объединяемся и стремимся стать ближе друг к другу, чтобы из нашего единства поднять молитву, выразить потребность ощущать себя соединенными вместе, то есть уже духовное желание, то внутри него мы раскроем высший свет, который называется Тора. Если мы изучаем Тору с правильным намерением, то получаем наполнение Торой. Все, что делает Творец, должно быть правильно и хорошо. Но как быть, если видишь, как человечество страдает от эпидемии коронавируса и не может оправдать Творца? Творец всегда дает нам две формы. Одну форму в знании, то, что мы видим и чувствуем в своих получающих желаниях. Но есть еще то, что мы можем получить в желании отдачи, в вере выше знаний. Пока мы видим все только внутри знания, и нам кажется, что весь мир страдает, люди болеют и умирают от коронавируса, грядет голод и климатические катастрофы. Все эти проблемы будут проявляться все больше и больше, чтобы подтолкнуть нас выйти из знания и подняться к вере выше знаний. И поднявшись к вере выше знания, мы обнаружим, что мир полон добра, и все относятся друг к другу с абсолютной любовью, живут вечной жизнью и никогда не страдают. Существует огромная разница между тем, что человек видит своими земными, эгоистическими глазами, и тем, что он видит после исправления, своими глазами отдачи. Тогда он увидит обратный мир. Все зависит только от нашего восприятия, и от нас зависит, сможем ли мы исправить свое восприятие, чтобы увидеть истину. Из утреннего урока 12 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Сценарий фильма «Жизнь». В первоначальном действии творения уже заложено в корне все, что произойдет в дальнейшем. В каждом раскрывающемся желании уже есть заранее заложенная программа, то есть раскрывается не желание, а информационная запись – решимо. Эти информационные гены возникли в результате распространения миров от мира бесконечности через все духовные ступени, парцуфим, миры, сферот, пока они не дошли до нашего мира. И поэтому каждое раскрывающееся в нас желание уже содержит в себе информацию, данные, сведения обо всех мирах, но в микроскопическом масштабе. Подобно тому, как в капле семени содержится информация обо всем человеке, который из нее родится и вырастет. Если бы мы умели расшифровать данные в капле семени, то выяснили бы оттуда весь процесс, который должен пройти человек, всю его судьбу, всю жизнь. По данным, извлеченным из капли семени, можно было бы создать целый фильм, показывающий, что случится с этим человеком. Он должен будет реализовать все это на практике, но в потенциальном виде все уже заложено в решимо, находящемся в капле семени. Любое раскрывающееся нам состояние было обязано раскрыться. Нам надо беспокоиться только о том, чтобы включиться в десятку и притянуть свет, возвращающий к источнику. И тогда свет подействует на десятку и построит нашу душу, систему, в которой мы раскроем свое духовное состояние. Все это уже есть. И решимо, и притягиваемый нами свет, который на них подействует. Мы как будто сами проявляем этот фильм и проживаем его. Чем больше мы пробуждаем высший свет, чтобы он подействовал на группу, тем быстрее изменится группа, раскрывая весь духовный процесс, который я должен пройти. Это будет супер увлекательный сериал. Все детали уже закодированы в решимо. Информационный ген, спускающийся в наш мир из мира бесконечности через все миры и все состояния, содержит всю информацию о том пути, который мы должны пройти снизу вверх, обратно в мир бесконечности. Решимо каждого товарища в десятке – это часть решимо всей десятки. Нет ничего случайного. С помощью молитвы мы притягиваем свет к тем решимо, которые пробуждаются в нас все больше и больше. Мы словно проявляем фотографию под воздействием света, и с каждым разом раскрываем свою новую форму все более и более духовную. Так мы раскрываем новые миры и всевозможные изменения. Сейчас мы находимся в самом крохотном эгоистическом решимо, ничтожном и заблокированном, из которого ничего не видно. Мы даже не представляем, насколько богат духовный мир на своей самой первой ступени. Он в миллиарды раз больше этого мира, по пониманию, осознанию, восприятию и ощущению. Из утреннего урока 12 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Идеальное общественное устройство. Вопрос. Первые поселенцы, приехавшие в Святую Землю, начали свою деятельность с коммунистических общин, которые назывались кибуцами. Это особые сельскохозяйственные поселения, не имеющие аналога в мире. Связано ли их создание с альтруистическим коммунизмом, о котором пишет Бааль Суан? Ответ. На протяжении тысячелетий у еврейского народа всегда была тяга к объединению, параллельно с совершенно другим направлением – к разделению, отдалению. Евреи всегда стояли во главе объединения и разъединения. Вопрос. В 90-х годах 20 века устав кибуцев предусматривал общую обязанность трудиться, равенство прав в сообществе и в хозяйстве, отказ от использования наемного труда. Сегодня это уже практически перестало существовать в прежней форме. За короткий срок все исчезло, Надо ли все-таки стремиться жить по уставам кибуцев? Ответ. Это большой шаг к правильному обществу, когда не существует никаких средств производства в частных руках, когда все общее, одна коммуна. Коммунизм – это еврейское изобретение. Это то, о чем говорит наука Каббала. Именно таким должно быть общество. Вопрос. Каббала говорит о методике раскрытия Творца творением в этом мире. А мы говорим о коммунизме. Какая между ними связь? Ответ. Связь очень простая. Ты должен создать определенное общество, в котором раскрылись бы эти условия, эти законы, эти силы, эти свойства Творца. Вопрос. То есть коммунизм – это средство для раскрытия Творца? Ответ. Настоящий коммунизм, не советский, является идеальным общественным устройством, в котором раскрывается Творец. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля», 25 октября 2019 года.
Радиоверсия.
К уровню человек. Вопрос. У человека в жизни обязательно должна быть какая-то цель, иначе это не жизнь. Есть ли духовный корень у такого явления, как поиск смысла жизни? Ответ. В течение всей жизни в нас постепенно возникают желания неживого, затем растительного, животного и, наконец, человеческого уровня. Так мы развиваемся, пока не достигнем своего личного наивысшего уровня, а затем уже склоняемся к старости и смерти. В жизни каждого человека это чисто индивидуально. То же самое происходит параллельно в жизни общества. По всем стадиям развития человечества мы видим, что оно тоже прошло этапы неживого, растительного, животного уровня и сейчас находится на уровне человеческого осознания смысла жизни. Как правило, мы существуем как животные, желая иметь свою нору или берлогу, размножаться, быть здоровыми и счастливыми до последних дней жизни и спокойно умереть. Такое существование, когда организм заботится лишь о себе, называется животный уровень. Потому что человек думает лишь о своем животе, о себе материальном. Но в последнее время человечество стало подниматься на другую ступень. Из животного уровня начинает возникать следующий уровень – человек. Этот уровень не имеет никакого выражения в земном виде. Если неживой, растительный и животный уровни существуют в природе в своем внешнем, материальном выражении, то человек – от животного отличается только тем, что у него есть свой высший, глубокий смысл жизни, и он развивается в сторону его понимания. Иными словами, то, что находится за пределами нашего живого уровня, называется уровнем человека. Вопрос. Как вы думаете, в процентном отношении какое количество людей сегодня занято поиском смысла жизни? Ответ. Я думаю, что это единицы относительно всего человечества. То есть сотни тысяч, не более того. Из телевизионной программы «Навыки управления». 2 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Кто спасет американскую мечту? Реплика. Америка всегда была мечтой. Практически каждый хотел туда попасть. Американская мечта – свой дом, белозубая улыбка, жена, дети, машина у каждого. Все, что хотите. И все вроде бы к этому шло. А что происходит сейчас? Люди уезжают из Нью-Йорка, из Сан-Франциско, потому что туда потихонечку заходят банды и спокойно гуляют по городу, в парках наркоманы. Миллиард долларов недоплачен полиции. Как будто Америка заканчивается. Ответ. Она закончилась уже давно. Просто пока существует такое инерционное движение, а они это не осознали 50-70 лет назад. Вопрос. Но почему это происходит именно с Америкой? Ответ. Потому что это самый развитый эгоизм, самый наглый, самый оголенный, открытый, всем понятный. Ничего кроме эгоизма там не работает. И поэтому, с одной стороны, это только эгоизм, причем эгоизм без всякой связи с какими-то ни было внутренними, духовными, общественными, национальными скрепами. Нет никаких связей между людьми. Самое главное – это я выше всех. И чем ты больше можешь это показать и проявить, тем ты величественнее. Реплика. И они этого не скрывали. Они говорили, что каждый может к этому прийти. Это вообще честный ход, не скрытый. Они сказали: сделай сам себя. Ответ. Гимн великому эгоизму. Вопрос. Они понимали это? Ответ. Да, но они считали, что так и должно быть. Это ведь сила природы, это основа природы. Реплика. Оказалось, что это гигант на глиняных ногах. Ответ. Это потому, что мир подходит к концу, чтобы разоблачить себя и начать все-таки новое движение. Вопрос. Что должно случиться в Америке, чтобы они начали какой-то новый поворот? Новый. Ведь они же все время начинали. Они все время падали. Во времена американской депрессии люди прыгали из окон, был голод, и все-таки они сумели повернуть историю? Ответ. Они немножко сумели повернуть эгоистическую реализацию. А сейчас ее уже не особенно повернешь. Она себя истощила, выжила из себя все соки. И поэтому дальше на эгоизме просто не проживешь. Вопрос. Что делать? Как Америка может сейчас возродиться? Ответ. Именно исходя из того, что они настолько глубоко сидят в эгоизме, они могут ощущать и осознать, каким образом необходимо его переделать, чтобы продолжать существовать. Вопрос. То есть, если в них произойдет осознание зла эгоизма, что он завел нас в тупик, тогда и дело пойдет? Ответ. Да. Вопрос. Это может произойти? Ответ. Хотелось бы думать, что да. Но для этого надо, чтобы в первую очередь американские евреи осознали, какими они должны стать. Реплика. Будущее Америки вы завязываете на американских евреях? Ответ. Это абсолютно четко. Я в этом не сомневаюсь. А что будущее мира с Израилем? Весь мир будет страдать немного, а Израиль в 100 раз больше. И все в Америке будут являться антисемитами. Вопрос. Они будут выдавливать евреев из Америки? Ответ. Вовсю, потому что следующий фашизм будет там. Нет выхода. Только чтобы евреи осознали свою роль в обществе, в природе, в истории, в развитии и показали бы на себе, как это надо сделать, и научили бы других. Вопрос. Как надо сделать? Ответ. Стать светом для народов мира. То есть соединиться, показать, что такое настоящее соединение, связь, любовь. Вопрос. Как к ним придет это осознание? Как к ним придет высший разум? Что от них зависит будущее мира? Ответ. Ты спрашиваешь по-другому. Сколько ударов кнутом или палкой они должны ощутить на себе, чтобы в них изменилось сознание? Битье определяет сознание. Это мы точно знаем. Вопрос. Но удары будут? Ответ. Без этого они не изменятся. Я только и жду изменений. Вопрос. Но вы же ждете ударов? Ответ. Я готовлю им, какую только могу, помощь. Вопрос. Евреям? Ответ. Да. Но без осознания необходимости изменения они не избавятся от страданий. Поэтому надо им помочь осознать смысл страданий, чтобы поскорее прошли. Но какие-то страдания будут. Надо приготовить все, а дальше это их проблема. И Израиль тоже находится в той же корзине. Вопрос. А вы чувствуете боль за то, что они не слышат? Ответ. Я уже смотрю на это больше с точки зрения ученого, чем сострадающего. Я, конечно, сочувствую, конечно, ощущаю себя частью этого народа. И меня будут гнать куда-то в Освенцим, как и остальных, несмотря на то, что я понимаю. Но больше ничего сделать не могу. Это все построено на народном осознании своей задачи, своей роли в истории. Я надеюсь, что все-таки наше распространение повлияет. Вопрос. То есть вы думаете, что прислушиваются? Ответ. Я думаю, что о нем вспомнят, обратят внимание, когда вода дойдет до рта. и надо будет что-то делать. Остановить ее можно только таким образом. Вопрос. Интересно, при такой драматической ситуации вода подступает, страдания подступают, и в этот момент, если человек начинает хоть немножко осознавать, что это он пример любви к ближнему, он должен быть примером в связи, в добре, вода начнет отступать? Ответ. Конечно. Если только наши члены правительства не начнут между собой ругаться за то, что надо так-то делать или не так, и кто из них не прав. Как сказано, что даже на входе в ад они все равно будут укорять друг друга, кто из них прав, кто виноват. Реплика. Тогда это порочный круг. Ответ. Нет. Есть шанс. История одновременно с этим движется вперед, хотя она и катится как колесо, но все равно вперед. Реплика. И все-таки скажите, пожалуйста, еще что-нибудь оптимистичное. Ответ. Конец хороший. Это записано. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 31 августа 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.